Шестое. Античная математика, как учение о наглядно представляемых величинах, хочет толковать исключительно фактическую наглядность, и она ограничивает таким образом свое исследование и область своей значимости предметностью близкого и малого. В противоположность этому ходу мыслей, прикладной характер западной математики обнаруживается как нечто весьма нелогичное. Это было ясно сознано лишь после открытия неевклидовых геометрий. Числа — это чистые формы познающего духа. Их точная приложимость к реальной наглядности составляет ввиду этого особую проблему. Конгруентность математических систем с эмпирией меньше всего может считаться само собой разумеющейся. Вопреки предрассудку непосвященных, касающемуся непосредственной математической очевидности наглядного представления, как это встречается и у Шопенгауэра, геометрия Евклида, которая имеет только поверхностное сходство с популярной геометрией всех времен, согласуется с наглядным представлением лишь приблизительно и в очень узких рамках, на бумаге. Простой факт учит, что параллельные, как это бывает при больших удалениях, сходятся на горизонте. Вся перспектива живописи построена на этом. Вопреки этому, Кант исходил из наивного сравнения величин. Он, совершенно непростительно для западноевропейского мыслителя, уклонился от математики далей и исходил, совершенно по-античному, из крошечных фигур, при которых именно из-за их малости не могла выявиться специфически западная, пространственная сторона проблемы бесконечно малых. Евклид тоже избегал обращаться для наглядной достоверности своих аксиом к треугольнику, вершинами которого служат место наблюдателя и две неподвижные звезды, и который, следовательно, не может быть ни нарисован, ни наглядно представлен. Но он имел на это право, как античный мыслитель. Здесь сказалось то же чувство, которое боялось иррационального, не решалось понимать ничто как число, как нуль, и в рассмотрении космических явлений уклонялось от неизмеримого, чтобы сохранить символ меры. Аристарх Самосский в 270 году дал систему мира, заново открытую Коперником. Это второе открытие глубоко затронуло метафизические страсти Запада. Вспомним Джордано Бруно. Оно было исполнением мощных предчувствий и утверждением того фаустовского, готического мироощущения, которое уже в архитектуре своих соборов отдало должную дань идее бесконечного пространства. Но античный мир с совершенным безразличием принял мысли Аристарха Самосского и скоро, можно сказать, намеренно его забыл. Для этой культуры система мира Аристарха душевно была пуста. Она могла бы стать даже опасной для ее основной идеи. И все же, в отличие от системы Коперника, на этот решающий факт никогда не обращали внимания. При некотором особом понимании система Аристарха вполне подходила к античному мироощущению. Законченный космос Аристарх представлял себе в виде полого шара, вполне неограниченного телесно, подчиненного взору, в середине которого находится, аналогично Копернику, понимаемая планетная система. Таким путем преодолевался принцип бесконечности, который мог бы подвергнуть опасности чувственно античное понятие границы. Не возникает и мысли о безграничном мировом пространстве, хотя здесь она казалась бы неизбежной. Ее концепция давно уже удалась вавилонскому мышлению. Наоборот, в своей замечательной работе о числе песчинок, являющейся, как показывает и само слово, устранением всяких тенденций бесконечного, хотя в ней и видят первый шаг к интегральному счислению, Архимед доказывает, что это стереометрическое тело, а космос Аристарха не был ничем иным, наполненное атомами, песчинками, приводит в результате счета к очень большому числу, а не к бесконечности. но это и значит решительно отрицать все то, в чем для нас смысл анализа. Как доказывают постоянно терпящие крушение и вновь навязывающиеся духу гипотезы материального, то есть воззрительно представляемого мирового эфира, Вселенная нашей физики есть строжайший отказ от всякой материальной ограниченности. Платон, Аполлоний и Архимед, несомненно, самые тонкие и смелые математики античного мира, с большим совершенством провели на основе пластически античного понятия «предела» чисто оптический анализ ставшего. Они пользовались глубоко продуманными и нам мало доступными методами некоторого интегрального счисления, имеющего только кажущееся сходство с методом определенного интеграла Лейбница, и они применяли геометрические места и координаты, которые были только именованными числами мер и отрезками, а не как у Ферма и особенно у Декарта, отвлеченными пространственными отношениями, значениями точек в отношении к их положению в пространстве. Сюда прежде всего относится метод исчерпывания Архимеда в его открытом недавно письме к Эратосфену, где он основывает, например, квадратуру сегмента параболы на вычислении вписанных прямоугольников, уже не подобных многоугольников. Но именно тот остроумный, бесконечно сложный способ, которым он, опираясь на известные геометрические идеи Платона, приходит к определенному результату, делает едва заметным огромную противоположность между этой интуицией и лишь внешне сходной с ней интуицией Паскаля. Нет более резкой противоположности, если совершенно отвлечься от римановского понятия интеграла, чем квадратуры Архимеда, и то, что, к сожалению, до сих пор называется квадратурами, при которых плоскость рассматривается как ограниченная некоторой функцией, и о какой бы то ни было наглядности нет и речи. Нигде обе математики так близко не подходят друг к другу, и нигде так не чувствуется непроходимая пропасть между двумя душами, выражениями которых они являются. Чистые числа, феномен которых египтяне из глубокого страха перед их изначалом как бы скрывали в стиле своих храмов, пирамид и рядов статуй, были и для эллинов ключом к смыслу ставшего, застывшего и, следовательно, приходящего. Математическое число, как формальный основной принцип протяженного мира, существует только у бодрствующего человеческого сознания и для него. Посредством причинной необходимости оно стоит в том же отношении к смерти, в каком хронологическое число к становлению, к жизни, к необходимости судьбы. Эта связь математической формы с концом органического бытия, с явлением его неорганического остатка, трупа, будет все яснее вырисовываться как источник всякого великого искусства. Мы уже отметили развитие ранней арифметики из погребального культа. Числа — символы приходящего. Застывшие формы отрицают жизнь. Формулы и законы распространяют оцепенение по лику природы. Числа убивают. Это матери Фауста, величаво царящие в одиночестве. Образование, преобразование и вечной мысли вечное дрожанье — круг образы всех тварей, словно дым. Фауст, часть вторая, перевод Афанасия Фета. Здесь соприкасаются Гёте и Платон в предчувствии последней тайны. Матери, недоступность, идеи Платона, рисуют возможности душевности, ее нерожденные формы. Они осуществились в видимом, с внутренней необходимостью упорядоченном мире, возникшем из идеи этой душевности в форме деятельной и созданной культуры как искусства, мысли, государства, религии. На этом покоится родство числовой системы определенной культуры с ее мировой идеей, и это отношение возвышает числовую систему над голым знанием и познанием до значения мира созерцания, и приводит к тому, что существует столько математик, миров чисел, сколько высших культур. Тогда только становится понятным и необходимым то явление, что величайшим математическим мыслителем, творческим художником в царстве чисел, в глубоко религиозной интуиции удалось найти решение математических проблем соответствующих культур. Так надо представлять себе создание античного аполлоновского числа Пифагором, основателем религии. Это изначальное чувство руководило Николаем Кузанским, знаменитым епископом Брикским, когда он в 1450 году, исходя из рассмотрения бесконечности Бога в природе, открыл основные черты исчисления бесконечно малых. Лейбниц развил эту идею двумя столетиями спустя. Он создал анализис ситус, также из чисто метафизического рассмотрения принципа божества и его отношения к бесконечной протяженности. Анализис ситус — гениальнейшая интерпретация чистого от всего чувственно освобожденного пространства. Богатые возможности этой интерпретации были развернуты только в 19 столетии Грассманом в его учении о протяженности и Риманом в его символике двухсторонних плоскостей, которые представляют природу уравнений. Декарт, глубокий христианин в духе Пор-Рояля, следуя внутреннему влечению в связи с философски-математическим обучением, обратил вновь в католичество пфальцграфиню Елизавету и дочь Густава Адольфа, королеву Христину Шведскую. И Кеплер, и Ньютон, оба строго религиозные натуры, всегда были, как Платон, убеждены, что можно интуитивно постичь сущность божественного мирового порядка именно посредством чисел.